гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня со мной в студии Владимир Милов, политик и бывший заместитель министра энергетики. Это вот такая должность, здравствуйте, Володя, которая позволяет нам обсудить, ну вот сегодня 10 дней, как произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, вся эта трагедия. И сегодня отменили режим чрезвычайной ситуации там, но не столько уже версии и все другие обстоятельства, а скорее экономические последствия, смысл произошедшего, что и как повлияет в этой связи на энергосистему страны, что будет с ценами, не говоря уже о том, что вот правительство приняло стратегию до 2030 года энергетическую, и тоже, в общем, интересно в этом контексте узнать ваше мнение. Ну, а если шире, то вы, конечно же, можете задавать вопросы Владимиру и об осенних ожиданиях экономических, потому что вот социологи уже сейчас проводят опросы, и понятно, что опасения некоторые есть. Люди начали экономить в большей степени, и ожидания такие экономические опасливые, несмотря даже на август. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот давайте начнем тогда с...
Саяно-Шушенской.
Да, Саяно-Шушенской. Вот если сделать экономический вывод из этого всего, каковы последствия и что это будет означать для экономики края и для энергосистемы страны?
Ну, конечно, Саяно-Шушенская станция – это одна из системообразующих ГЭС в Восточной Сибири, и... Более того, вот ГЭС сибирский известна тем, что там относительно дешевая операционная стоимость выработки электроэнергии. Из-за этого, кстати, в Сибири традиционно вот оптовые цены на электричество были примерно в полтора раза ниже, чем в европейской части страны. Ну и понятное дело, что сейчас они будут расти, потому что вот выбывшую выработку Саяно-Шушенской, а выбыла она, видимо, надолго, теперь речь идет уже о месяцах, прежде чем удастся запустить хотя бы часть гидроагрегатов, которые не пострадали в результате этой аварии. И вот эту выработку замещают сейчас довольно дорогой энергией, которая вырабатывают с тепловыми станциями, угольными, которые стоят существенно дороже. Ну, вот есть такие оценки, что на 30-50% могут оптовые цены на электричество вырасти в результате этого. Хотя, насколько я понимаю, Путин дал...
Это везде? Или в Сибири?
В Сибири, потому что есть, ну, по сути, три... зоны в стране, где достаточно автономно формируется рынок электроэнергии и цены на электричество. Это вот европейская часть плюс Урал, а это Сибирь, которая отдельно практически функционирует там от Кемерово, да, и Омска до там восточной части Сибири, и дальневосточная система, которая тоже работает относительно изолированно. Так вот, в Сибири традиционно вот, ну, где-то там оптовая цена была там до того, как случилась авария, примерно 44 копейки за киловатт-час, а там в европейской части 67, да, ну, скорее всего, они сейчас могут примерно сравняться. И для сибирских предприятий особенно, которые привыкли к относительно дешевым ценам на электроэнергию, это такой болезненный будет удар. Там очень много расположено таких крупных энергоемких предприятий, такие как алюминиевые заводы те же. У них и так довольно большие транспортные издержки, потому что они расположены далеко от моря. Их в советское время вот так вот ставили за 4000 километров от портов. А дело в том, что Россия зависит, например, от импорта сырья для производства алюминия из Африки и других мест, да, им надо сначала за 4000 километров везти сырье, бокситы, потом нужно везти в порты алюминий, а тут еще и электричество в полтора раза вырастет, конечно, перспективы не очень хорошие.
Угу. А, ну, хорошо. А вот Хакасия, как я понимаю, рассчитывает, конечно, на дотации из федерального бюджета. И там уже вот сегодня и РИА Новости со ссылкой на Коммерсант пишут, что глава региона уже говорит о сокращении доходов почти на 3 миллиона рублей. И дефицит может достичь 30%. И это означает, что вообще уровень жизни, конечно, в этом регионе сильно понизится. И так-то богатым не было, именно Хакасия, как я понимаю.
Да, безусловно, это значит, что это будет еще дополнительная нагрузка на федеральный бюджет. Федеральные деньги потребуются для того, чтобы все эти выпавшие доходы замещать. Ну, а как известно, федеральный бюджет у нас не резиновый, у нас и так серьезный дефицит, и у нас и так не хватает денег на помощь другим регионам, которые оказались в тяжелом положении из-за кризиса. Ну, что, будем быстрее резервный фонд проедать, вот,
собственно. Это не повлияет на изменение цены, вот, скажем, в европейской части на электроэнергию?
Нет, потому что по действующей системе эти цены все-таки формируются раздельно, то есть мы здесь вот этой истории с Саяно-Шушенской ГЭС не почувствуем, но в Сибири ее почувствуем. Чувствует, я думаю, довольно болезненно, хотя Путин там приказал ценам не расти, но это значит, что если там они не будут расти, это значит, что будет накапливаться дефицит средств у энергетиков, это значит недофинансированные ремонты, недооплаченное топливо, возможны там ограничения его поставок, да, там уголь будет сложнее купить этим же электростанциям, поэтому... Если даже тарифы сейчас, допустим, там заморозят, то это может в будущем приводить к кризисным ситуациям с энергоснабжением в Сибири.
А сколько в России сопоставимо к Саяно-Шушенской ГЭС станции?
Это вообще крупнейшая электростанция в России. Таких, таких станций нету, во-первых, по размерам, во-вторых, там даже те, которые сопоставимы, они там существенно меньше. То есть это, по сути дела, вот такой уникальный мировой гигант. Она вообще пятое место в мире занимает среди крупнейших гидроэлектростанций, поэтому, конечно, вот выбытие такой станции, это для сибирской энергосистемы, ну и для страны в целом, это, конечно, существенная потеря.
А означает ли это, что сейчас, по крайней мере, и энергетики, и власти должны внимательнее наблюдать за теми гидроэлектростанциями, которые были построены в это же время, и у которых могут быть такие же системные сбои, или это ничего не означает?
Ну, во-первых, я бы сказал о том, что это, в принципе, повод задуматься о том, насколько надежна наша гидроэнергетика. Вот в свое время, когда мы в советские годы увлекались вот этой индустриальной гигантоманией, там, перегораживанием рек, слава богу, что не успели начать их поворачивать, да, мы очень мало задумывались о том, какие могут быть катастрофические последствия в ходе такого рода аварий. Надо помнить, что вот такие крупные ГЭС, это, ну, примерно сопоставимо с атомными станциями по катастрофичности последствий таких аварий, не только для энергосистем. Вот хорошо, что пока... Вроде как нет признаков, что эта авария и разрывы оборудования, они сказались на устойчивости плотины. Потому что если плотину прорвет, вот это действительно могут быть серьезные последствия. Затопление огромных территорий, до 500 000 жертв, оценка в случае возможного прорыва плотины Саяно-Шушенской. И, конечно, это значит, что, как вот, например, в атомной отрасли нужно уделять особое внимание безопасности функционирования этих станций. Как я понимаю, там были некоторые проблемы с этим, как выясняется сейчас, на Саяно-Шушенской. Ну и в целом я должен сказать, что вообще вот в последние 10 лет в России последовательно разрушалась система независимого контроля за различного рода опасными объектами. То есть, скажем, в 2000 году с приходом Путина была ликвидирована госкомэкология, в 2004 был ликвидирован независимый Росатомнадзор. Существует закон в 90-е годы принятый, который называется «О безопасности гидротехнических сооружений». Он практически не исполняется, потому что в ходе вот этих многочисленных перетрясок правительства те органы, которые контролировали безопасность таких крупных гидротехнических сооружений, как вот Саяно-Шушенская ГЭС, ну, они просто в итоге потерялись и исчезли, да, с лица земли. Поэтому кто сегодня контролирует безопасность таких сооружений, не очень понятно, и Саяно-Шушенская относительно новая станция, вот эту аварию списывают на износ оборудования. Там эта проблема не настолько катастрофична, как на других крупных ГЭС, вот, скажем, Волжского каскада, вот те ГЭС, которые на Волге стоят, они вообще, старше. Они запускались в конце 50-х годов, скажем, Камская ГЭС, у нее вообще износ основного оборудования там чуть ли не 100% составляет, да. Конечно, Саяно-Шушенская, которая была в основном, оборудование было пущено в 80-е годы, это, конечно, относительно молодая станция.
И помните мне, что вот Шойгу, периодически делая какие-то свои доклады в последние годы, все время говорил о проблемах как раз, одной из самых главных проблем, о техногенной проблеме, связанной с вот с такого рода вещами.
Ну вот просто надо понимать, что это объект повышенной опасности, за которым нужна специальная система, чтобы следить за тем, насколько безопасно он функционирует.
Хорошо, и, может быть, завершая вот эту вот тему, экономически, вот вы сказали, что будет дорожать за счет угольщиков и так далее. Этот сектор экономики выиграет, увы, от этой трагедии?
Угольщики, да. Ну, выиграет. Как бы вот здесь в этом смысле нет худа без добра. В принципе, надо сказать, что, конечно, повышение цен это всегда неприятно, но оно не будет носить таких катастрофических масштабов, потому что все-таки, ну, цены, вот еще раз я скажу, приблизятся к тем, которые мы здесь имеем в европейской части России, то есть такого какого-то разового скачка не произойдет. Будет прирост спроса на уголь, конечно, сибирский, это сибирским угольным предприятиям добавит заказов и прибыли, да. В нынешней ситуации это хорошо, потому что добыча угля начала из-за кризиса падать, это плохо. Так что, в принципе, здесь вот с точки зрения экономики есть и плюсы, а вот с точки зрения безопасности дальнейшей эксплуатации вот этой крупнейшей ГЭС в нашей стране, я бы здесь особо озаботился этим вопросом.
Владимир Пилов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Считать ли националистическим лозунг «Россия для русских»? Об этом говорим с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии политик Владимир Милов и энергетик по прошлой жизни, человек, который разбирается вот во всем том, что касается энергосистемы страны. Сейчас я буду задавать вопросы наших слушателей. А сначала хотела бы, чтобы вы прокомментировали вот то, что называется стратегией развития энергетического комплекса России до 2030 года. Говорится в этом документе, на который сегодня ссылается газета «Коммерсант», что понадобится 2 триллиона инвестиций долларов. Источник вложений в новую энергостратегию страны не указан, зато оговаривает рост добычи нефти почти на 10%, газа более чем на треть, и резерв мощности в электроэнергетике должен увеличиться до 17%. Вот с вашей точки зрения эксперта, насколько это все оптимистично и, собственно, что это для нас означает?
Да, ну, вообще, вот, Аня, я, конечно, всерьез обсуждать такие документы не могу. Это вот очень хорошо иллюстрирует инертность нашей бюрократической системы, которая все обсуждает какие-то материалы позавчерашнего дня, когда уже вот новая реальность на дворе. Помните, вот год назад правительство обсуждало концепцию развития до 2020 года, да, которую дружно потом все повыкидывали в корзину, потому что наступил кризис, и оказалось, что мы вообще в совсем другом мире живем, и другая экономика у нас, и надо теперь с этим что-то делать. Вот то, что правительство, это, конечно, очень символично и иронично, то, что правительство принимает стратегию до 2030 года, которая разрабатывалась еще до того, как экономический кризис начался. То есть вот вообще новая реальность на дворе, а они все говорят там о том, как они будут наращивать добычу нефти и газа. Вот примечательная фраза, да, нужно 2 триллиона долларов инвестиций, представляете, какие колоссальные деньги, да, и не указаны источников, откуда их взять. Вот это просто вот иллюстрирует качество работы наших чиновников. Там вот, знаете, как анекдоты говорят, поезд стой, раз-два. Вот они сказали, что нам надо добывать столько-то нефти, столько-то газа, а никакого механизма, откуда инвесторы придут и почему они будут эти месторождения разрабатывать, собственно, там не предусмотрено. Ну, такие виртуальные бумажные игры наших чиновников. Конечно, и не хочется на это обращать внимание, но вот Видите, какими несерьезными делами они занимаются вместо того, чтобы работу свою выполнять.
Ну, то есть, даже если вот я буду читать какие-то цифры, все это не вас пока не убеждает и ни в чем не...
Да я просто вот...
Разрывы тут в энергомощностях надо преодолеть, что...
Ань, конечно, вот смотрите, вот все, что они там перечисляют, там добывать больше нефти, газа, там развивать энергомощность, это все, конечно, надо делать. Но серьезный разговор об этом, это если бы эти люди просто примерно описали экономический механизм, как сделать так, чтобы пришли деньги. Да? Ну вот, например, они хотят увеличить добычу к 30-му году, добычу нефти, хотя она сегодня падает, но они хотят нарастить ее на 10%. Да? Вопрос, вот с чего бы это происходило, если освоение новых месторождений все дороже, а система налогообложения нефтянки у нас такая, что компании свыше $30 за баррель ничего не видят, все забирается в резервный фонд, да? Ну, вот вопрос. Вот. И они не говорят о том, как они будут это менять, но нефти хотят добыть больше. Ну, разве это серьезный разговор, если нет ответов на такие вот базовые вопросы? Поэтому вот эти все чиновничьи игры, пока они, конечно, не изменят подходы к таким серьезным документам, но только смех это может вызывать.
Митрофанов, наш слушатель вас спрашивает, как велика, на ваш взгляд, вероятность того, что на какой-нибудь АЭС произойдет Чернобыль? Пишет, что врач и чернобылец бывший.
Смотрите, вот по проектным оценкам, да, по тому типу реакторов, которые сегодня в России функционируют, эта вероятность оценивается там от 10 в минус 5 степени до 10 в минус 7. То есть это вообще, ну, грубо говоря, это очень маленькая вероятность, но... Вот чему нас научил Чернобыль в атомной энергетике и вот авария на Саяно-Шушенской станции в гидроэнергетике? Тому, что, несмотря на низкую математическую вероятность, такие вещи вообще-то случаются в реальной жизни, да, и учитывая, что... то оборудование и те технологии, которые на этих станциях эксплуатируются, они, мягко говоря, не новые и не безупречные с точки зрения безопасности. Исключать всякого рода событий нельзя. Вот я сегодня открываю интернет и смотрю, там остановлен энергоблок на Ленинградской атомной станции. А, между прочим, на Ленинградской атомной станции уже несколько лет назад закончился проектный ресурс у атомных блоков, и вообще-то их надо снимать с эксплуатации, но их без лицензии продолжают эксплуатировать уже несколько лет. Это там, если вот кто следит за этими событиями, там резко...
Что значит без лицензии? То есть, ну, контролирующие органы не продляют ее,
ну,
да?
По сути дела, нужно издать нормальный, полноценный как бы, документ о продлении ресурса этих блоков. Его не издают, а продолжают просто эксплуатировать станцию. И по временной схеме. И мы видим, что там на той же Ленинградской атомной число инцидентов с оборудованием резко выросло за последние годы, потому что ресурс-то исчерпан, все это старое хозяйство. И вот, поэтому, знаете, я не хочу здесь пророчествовать, да, вот в таком трагическом ключе. Но хочу сказать, что хотя математическая вероятность маленькая, но мы знаем, как это бывает, да, поэтому... Еще раз, вот безопасность таких вот серьезных объектов – это не шутки, с этим играть нельзя, и к этому надо серьезно относиться, регулировать это все серьезно и тратить на это серьезные деньги.
Евгений, еще несколько слушателей настаивают, тем не менее, изменится ли тариф на электричество для потребителей в Москве? Нет, говорит Владимир.
Нет, от Саяно-Шушенской, конечно,
никак
нет.
Это
но
не связано.
Там в Москве другая история. У нас правительство 2 года назад приняло программу доведение цен на газ до европейского уровня, а Мосэнерго работает на 95% на газовом топливе, да, и это значит, что неизбежно, вот москвичи уже платят там 2 рубля в домах с электроплитами, больше 2 рублей за киловатт-час в домах с электроплитами, больше 3 рублей в домах с газовыми плитами, конечно, беспредельные цены, да, то есть мы достигли американских там расценок за электричество. И эти цены будут продолжать расти, потому что путинскую программу повышения цен на газ никто не отменял. Вот это гораздо более опасно для кармана москвичей, чем история с Саяно-Шушенской.
Угу. А, Виктор из Москвы, мы вас слушаем, наушники.
Да-да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот когда наш главный электрик был Чубайс, он мотивировал систематическое повышение цен на электроэнергию, в том числе необходимостью вот обновлять основные фонды. Говорил, что вот для этого как раз и надо. Но тем не менее, ну, во-первых, и в его бытность мы видели, что, в общем-то, периодически взрывались трансформаторы, которым 100 лет в обед. Ну и одна из причин, что и сейчас одна из технических причин, что взорвался трансформатор, да? Так вот вопрос, как вы считаете, если, так сказать, за общий счет мы повышаем стоимость электроэнергии, надо какой-то аудит проводить этих компаний, смотреть, что это тратится, на что, так сказать, провозглашалось или нет? И второй вопрос, как вы в целом вообще оцениваете вот деятельность Чубайса на бывшем его посту по привлечению инвестиций, как он декларировал это? Спасибо.
Да, ну тут три таких разных вопроса. Во-первых, что касается трансформатора на Саяно-Шушенской, вот давайте сейчас все-таки я бы воздержался от оценки того, что именно стало причиной аварии. Там версии, по-моему, чуть ли не каждый день у официальных лиц меняются. То это был гидроудар, то потом крышку турбины сорвало.
Но сегодня уже отказали, что не гидроудар, либо автоматика.
Автоматика не сработала там и так далее. Да, то, соответственно, говорят, что вибрации повышенные генератора из капремонта был плохой. Вот, вы знаете, насчет аудита, вот вторая вещь, которая крайне важна из того, что вы сказали, вот это вообще принципиальнейшее направление, по которому должна была пойти наша система регулирования тарифов наших инфраструктурных монополий. Я сам в этой сфере работал, я больше 4 лет работал в Федеральной энергетической комиссии России и участвовал в разработке базовых документов по регулированию этой сферы. Я всегда вот был из тех, кто предлагал гораздо более широкое участие общественности в контроле за тарифами и общественный аудит. Мы в свое время в нашей комиссии создали специальную общественную комиссию по контролю за тарифами, и она потом, правда, после моего ухода была ликвидирована, но, тем не менее, вот я считаю это крайне важно, чтобы общество знало об издержках, о том, как тратятся бюджеты инфраструктурных компаний и электроэнергетических в первую очередь, и то, что в последние годы это вот все как-то стало менее прозрачным, и тарифы, с одной стороны, довольно серьезно выросли, что, может быть, и действительно оправдано с точки зрения потребностей в ремонтах и в модернизации оборудования, а, с другой стороны, мы не знаем, как деньги на самом деле тратились и тратятся сегодня. И вот это большая проблема, и, конечно, вот этот общественный контроль нам нужно вообще во все сферы нашей жизни возвращать, а вот в деятельность монополии тем более. Ну, и третье, что касается деятельности Чубайса, у меня неоднозначные оценки итогов его деятельности, он все-таки довольно много сделал для модернизации отрасли электроэнергетической. Надо сказать, она ему досталась в состоянии просто разбитого корыта в 98 году. Он навел там порядок с платежами, довольно много сделал для и модернизации оборудования, и для повышения эффективности системы управления отраслью. Но, на мой взгляд, он бросил все свои преобразования в недоделанном состоянии. Конечно, эти преобразования должны были продолжаться. В итоге, по-моему, вот с его уходом вся история пошла откровенно на самотек. Я думаю, что это вот не единственный пример, когда мы последствия этого будем ощущать.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода, а в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Несколько тем этого выпуска: бомба для Сталина к 60-летию первого испытания советской ядерной бомбы, жизнь на полигоне, ликвидатор Чернобыля, экологических и социальных проблемах Семипалатинска, самый народный азербайджанский певец Муслим Магомаев, исполнилось бы 67 лет, ну, еще несколько тем. Программа «Время и мир» выйдет в эфир сегодня в 10 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов встретился сегодня с дознавателем Следственного управления ГУВД Москвы в связи с обращением президента Чечни Рамзана Кадырова о возбуждении против Орлова уголовного дела. По словам адвоката Генри Резника, решение о возбуждении уголовного дела можно ожидать на следующей неделе. В чеченском райцентре Шали в результате взрывов, осуществленных смертниками, ранены 9 человек, 5 милиционеров и 4 мирных жителей. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Тверской суд Москвы санкционировал арест первого заместителя главы оборонного предприятия «Ротем» Дмитрия Барановского, подозреваемого в вымогательстве. Барановский является также заместителем руководителя правозащитной организации «Справедливость». Ростовский окружной военный суд приговорил к 6 годам заключения подполковника российской армии Михаила Хачидзе, обвиняемого в шпионаже. Следствие установило, что офицер передал спецслужбам Грузии сведения, имеющие государственное значение. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен, находящийся с визитом в Анкаре, призвал турецкое руководство не препятствовать сближению Североатлантического альянса с Евросоюзом. Расмуссен высказал опасения, что действия Анкары скажутся не лучшим образом на усилиях НАТО по регулированию ситуации в Афганистане. Специальный посланник президента США Ричард Холбрук на встрече в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем выразил озабоченность в связи со злоупотреблениями на прошедших 20 августа выборах. В Багдаде сегодня тысячи людей приняли участие в траурной церемонии памяти видного шиитского политика Абдель-Азиза Аль-Хакима, умершего 2 дня назад. Его похороны состоятся в субботу в священном для шиитов иракском городе Наджафе.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Владимир Милов сегодня мой гость, и мы продолжаем разговор о энергосистеме страны, о модернизации и шире, конечно, об экономике и политике, потому что Владимир вот сегодня утром, я знаю, вернулся из Минска, и там, так сказать, местные политики и экономисты, и, как я понимаю, вы в составе понятной делегации Немцов, Рыжков, Алексашенко и еще некоторое количество либеральных мыслящих россиян на территории Беларуси обсуждали проблемы экономики и политики, что по-своему тоже любопытно. Здесь без галстуков Лукашенко с Медведевым это делают, там вы. Но мы об этом, конечно, поговорим, и вы расскажете, о чем вы разговаривали и какие перспективы вам кажутся совместными в российско-белорусских отношениях и в политике, и в экономике. А сейчас все-таки закончим эту тему, потому что энергетическую, потому что слушатели спрашивают два вопроса, может быть, они могут быть объединены в вашем ответе. Какова роль коррупции в этих авариях? Не разворовываются ли деньги, предназначенные на модернизацию оборудования? Трудно, конечно, на такой вопрос отвечать, но это просто ваше мнение может быть. И как вы оцениваете надежность техники в смысле человеческого фактора? Если люди пьют, рабочие мало получают, то вероятность ошибок возрастает в десятки раз.
Ну вот, во-первых, по поводу коррупции, к сожалению, эта проблема есть. И она довольно серьезная, и особенно в сфере строительства новых объектов и ремонта действующего оборудования. Да, вот это как раз та сфера, где откаты наиболее существенные, да, и вот это воровство, оно зачастую действительно мешает деньги потратить с пользой на то, чтобы оборудование модернизировать. Кстати, одна из моих главных претензий к Анатолию Чубайсу, я вот не принадлежу к числу огульных критиков, которые говорят, что Чубайс во всем виноват, я ему за многое признателен, но при нем, конечно, коррупция в РАО ЕС расцветала пышным цветом, это факт. И это, в общем, одна из причин для того, чтобы еще раз вернуться к теме общественного контроля за тем, что в монополиях происходит.
Я, правда, не очень понимаю, как этот механизм работал бы в России.
А это очень просто. Это просто раз там в полгода или раз в год публикуются отчеты о результатах аудита издержек этих компаний, о том, куда потрачены средства, о том, чтобы мы могли видеть. Там, вот они говорят, там, например, мы примерно есть там образцы похожих гидроагрегатов, примерно понятно, сколько должен стоить ремонт такого гидроагрегата. Мы видим, сколько потратили, видим, сколько заплатили предприятиям, которые этим занимались. Да? Мы понимаем, есть ли в этой сумме откаты или деньги действительно пошли на то, чтобы вот какие-то производственные задачи решить. Вот пока такие отчеты по результатам публичного аудита не будут публиковаться, конечно, говорить о том, что в этом закрытом черном ящике происходит, ну вот мы не можем, мы не понимаем до сих пор вообще, что и как ремонтировалось на этой станции, да, какие фирмы привлекались, на какой основе, были ли конкурсы. Вот, говорят, например, выступал представитель Ростехнадзора и говорил о том, что какая-то малоизвестная, совершенно неавторитетная фирма устанавливала там автоматику на станции, и есть подозрение, что эта автоматика плохо сработала или не сработала вообще, да. Ну, конечно, мы должны в отношении монополий такие вещи знать. Мы должны, безусловно, знать.
Но, опять же, есть же система государственных тендеров, госзакупок. Обычно, если это государственная корпорация, то они обязаны публиковать?
Ну, вот система госзакупок, торгов и публикаций, она пока распространяется только на государственные органы. Ее не удалось распространить на монополии, хотя надо это сделать. Мы должны видеть, собственно говоря, что.
Ну, хотя бы объявление. Ясно, что дальше там в этих тендерах все что угодно может быть, но хотя бы было бы понятно суммы, люди, заявляющие за какой-то конкурс и так далее.
Вот, поэтому вот мы должны, понимаете, в таких ситуациях мы должны всегда иметь возможность посмотреть и получить достоверную информацию о том, что там на самом деле происходило и что за этим черным ящиком стоит. Мы сегодня такой возможности, к сожалению, не имеем.
Михаил Андреевич, мы вас слушаем из Москвы. Вы в эфире.
Спасибо. Я имею отношение к внедрению атомных станций на Тайване, Индии и Бушере. Вот такой вопрос. Нельзя ли сократить мощность гидроэлектростанции, чтобы, значит, уменьшить последствия начавшейся гидравлической войны?
Ну, я не очень понимаю, о какой гидравлической войне идет речь. Вообще, надо сказать, что вот такая, может быть, странная для некоторых слушателей информация, но вот эти крупные гидростанции, которых настроили в советское время, перегородив все наши российские реки, вообще они работают с очень низким коэффициентом загрузки. Вот у компании Росгидро, которая все эти станции эксплуатирует, у нее средний коэффициент использования мощности составляет 40%, меньше половины, представляете? То есть они больше половины времени простаивают. Это разными причинами связано, но как бы общий вопрос, насколько наши гидрохозяйства вот эффективно работают. То есть реки мы перегородили, а вырабатываем ли мы в должной мере электричество?
Теперь уже вот же это никуда это все не денешь, уже же стоит.
Ну вот это, к сожалению, такие вот тяжелые последствия индустриальной гигантомании, да, то есть там, например, Волга уже не имеет естественного стока, во многих местах превратилась просто в заиленное болото, и вместо концентрации всяких вредных веществ там, то есть вот просто загубили великую русскую реку, да. А насколько эффективно это хозяйство работает, ну, очевидно, есть признаки, что нет. Поэтому, конечно, гидростанции, скорее крупные, это все-таки пережиток прошлого. В развитых странах крупные гидростанции уже практически не строят. И я думаю, что и нам надо вообще-то отказываться от этой практики.
Николай, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос к уважаемому эксперту. Скажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, демонтировали структуры контроля за безопасностью электростанций, за экологией, что меня очень волнует, в частности. То есть, казалось бы, ну, это очень просто, ясно, так сказать, и обывателю, что нужно всячески укреплять эти структуры, а не демонтировать. В чем причина вот этого процесса, который происходил и приводит вот к таким печальным результатам?
Ну, вот здесь есть две причины, да, на мой взгляд. Первая, она состоит в том, что в последние годы, помните, когда у нас говорили про административную реформу, реформу правительства, и немножко увлеклись рисованием квадратиков, укрупнением ведомств и забыли о содержании того, что, собственно, разные ведомства должны делать. А вторая история, да, она, в общем, простая. Вот это вот то, что пышным цветом расцвело в России при Путине, это индустриальный лоббизм, возведенный в абсолютную степень. Конечно, все эти атомные, там, электроэнергетические и прочие индустриальные корпорации, они, конечно, приходили к высшему руководству страны и говорили: слушайте, зачем нам эти регуляторы, давайте их уберем. И, конечно, власти, вот Путин всегда шел навстречу интересам индустриального лобби, от «Газпрома» до алюминщиков. Да, это был их президент, их лидер, он всегда делал, как им удобно, и думал об их своих интересах, прежде всего, а не интересах общества. Хотя совершенно понятно, что, ну, вот, например, даже если вспомнить 90-е годы, да, там была Госкомэкология, которую возглавлял известный, уважаемый ученый Виктор Данилов-Данильян, да. Она очень жестко боролась со многими индустриальными проектами и предприятиями, которые загрязняли окружающую среду. Был Росатомнадзор во главе с Вишневским, который всегда был занозой в боку у атомщиков и очень часто поднимал шум по поводу нарушения требований к безопасности и к там, охране окружающей среды при использовании атомных технологий. Да? Но вот это все ликвидировано. Теперь кому шум поднимать, кому кричать СОС, когда происходит что-то, некому. Да? Конечно, Путин позаботился, чтобы убрать всех этих независимых регуляторов со сцены.
Хорошо, значит, это лоббизм, но в любом случае для самосохранения система все равно так или иначе, ну, если особенно участятся такие истории, должна будет как-то выработать этот механизм, ну, или, по крайней мере, вернуть такие ведомства наблюдающие, вам не кажется?
Ну, вот здесь вопрос не в том, чтобы номинально поставить галочку и вернуть ведомство, а вопрос в том, чтобы наладить эффективный контроль, а это, Анна, значит, бить по рукам вот этих вот крупных индустриальных олигархов.
Ну да, то есть,
да,
надо решиться и волю иметь к этому. Да.
Вот, вот тут-то я как раз, понимаете, я что-то не думаю. Но вот у нас были примеры, да, когда под давлением общественности Путин согласился, например, перенести трубу от Байкала на много километров, чтобы не создавать угрозы нашему великому озеру. Но сколько для этого усилий потребовалось, да, и какое давление было. А ведь многие экологически, например, опасные проекты по-прежнему реализуются. И мы мало что можем с этим сделать, потому что независимого контроля нет, потому что индустриальное лобби сильно. Система такая.
Кстати, в связи с Саенами, вот про Дерипаску как-то все молчат. Хотя он главный, как я понимаю, потребитель этой электроэнергии. Да. И он бы был заинтересован, я думаю, в том, чтобы это работало эффективно.
Ну, вообще, вот всегда история с алюминиевыми заводами, это была история борьбы алюминиевого лобби с электроэнергетическим лобби и постоянное перетягивание каната. Но, еще раз, независимый общественный контроль, контроль безопасности, контроль экологии, он в этой схватке всегда оставался за бортом, и это неправильно.
Из Рязани Александр Иванович, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Мне хотелось вам такой вопрос задать. Вы простите меня, я включил не сначала вашу передачу, вот после новостей, так.
Да.
Может, этот вопрос вы освещали. Но при таком положении вещей, при таком положении вещей в промышленности, ведь это же можно квалифицировать как диверсии. Какой прогноз? Ведь и на атомных станциях такое может произойти, и на других гидростанциях. Вот мне хотелось бы, чтобы ваши эксперт сказал об этом.
Ну, мы действительно касались этого вопроса, и вкратце мы должны, общественность должна получить детальную информацию о том, насколько надежно техническое состояние и соблюдение требований безопасности.
Кто это должен сделать? Росгидро?
Вот, ну, как Росгидро расскажет правду о своих собственных, извините, косяках? Конечно, оно не будет этого делать. Конечно, не будет этого делать Росатом во главе с Кириенко. Да? Конечно, нужны независимые структуры. Причем я считаю предпочтительно, чтобы это были структуры, которые представляли бы общественные организации, гражданское общество, да, которые имели бы доступ к анализу информации о том, что происходит на этих объектах, как там соблюдаются требования безопасности, и рассказывали об этом обществу. Мы должны знать, тем более, что действительно очень много в атомной энергетике, много блоков и станций, которые либо уже выработали ресурс, либо вот-вот. В гидроэнергетике есть много очень таких опасных, полностью изношенных станций, при том, что, обратите внимание еще раз, Саянка-то относительно новая, да, это не самый худший случай. Поэтому, конечно, такие независимые структуры должны быть, но вот у нас как бы общество молчит, его не слышно в нашей политической жизни, и вот эти индустриальные лоббисты...
Экологи, Гринпис и некоторые вот эти вот организации международные все-таки машут флажками.
Смотрите, что машут флажками независимые организации, еще есть такой сильной международной составляющей. То есть иностранцы здесь заботятся о нашей экологии. Ну, что это такое? Ну, конечно, мы должны сами иметь влиятельные структуры и государственные, и общественные, которые действительно заботились бы об этих
Сегодня
проблемах.
Сегодня прошла информация, кстати, что европейцы готовы там вроде бы выделять деньги на на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС? Это вообще в практике, когда, так, в общем, иностранные государства помогают восстановлению, это принимается, скажем, национальной энергетической системой или нет?
Ну да, почему бы нет? Надо, может быть, вспомнить, что, например, нам в начале 90-х годов Мировой банк давал довольно крупные займы на реабилитацию нефтедобычи, которая очень сильно падала из-за того, что в советское время массово нарушались технологии извлечения нефти коммунистической партии, да, и, собственно говоря, ну вот европейские финансовые институты, например, нам давали довольно много денег, скажем, на развитие геотермальной энергетики на Камчатке, что важно для того, чтобы энергонезависимость этого региона обеспечить. Поэтому, ну, в принципе, это, конечно, хорошее дело, хотя я считаю, что нам надо, конечно, не допускать того, чтобы вот требовались такие большие деньги, чтобы дыры латать, а нам нужно следить за состоянием оборудования здесь и сейчас.
Владимир, Тульская область, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а вот вся эта экономическая политика Путина не приведет нас к полному краху?
Да.
Концептуальный вопрос еще на час.
Такой довольно прямой. Ну, а почему бы нет?
Сказал Милов, почему бы нет?
У меня нет хорошего ответа на этот вопрос, потому что пока вот видно что. Что вот прошел год с начала активной фазы кризиса, да? Вот сколько нас кормили тем, что у нас самое эффективное правительство, которое там лучше всех помогает стране там пережить это тяжелое время, да? И что мы видим? Как все рухнуло? Промпроизводство, ВВП, инвестиции, доходы населения. Вот, например, возьмите первое полугодие этого года, да, вот все говорят, это все из-за мирового рынка, из-за того, что нефть упала, да. Вот в Саудовской Аравии ВВП за первые полгода упал меньше, чем на 1%. В России на 10,6%, да? Ну как вот, это совершенно очевидно, что это не в нефти дело, а дело в неконкурентоспособной путинской системе. Теперь сейчас будет вторая волна кризиса, связанная с тем, что мы, наконец, почувствуем последствия падения доходов населения. Пока не почувствовали, потому что розничная торговля оставалась примерно на прежнем уровне все эти тяжелые месяцы, но в последние месяцы она начала падать. Если будет сокращаться в России внутренний спрос, это новый удар по экономике нанесет. Готовы к нему власти? У меня такое ощущение, что нет, что они все борются с вызовами вчерашнего дня, они вбрасывают все новые ресурсы в том, чтобы консервировать ту неэффективную систему экономическую, которую они создали. И я думаю, что ко второй волне кризиса они не готовы совершенно. Мы, ну, знаете, я не хочу говорить о крахе, да, но, скорее всего, мы на ближайшие годы, видимо, забудем ту относительно благополучную жизнь, к которой мы как-то начали привыкать в годы предыдущие. Нам, видимо, придется вползти в период таких довольно длительных и беспросветных экономических трудностей. Ничего хорошего в этом периоде не будет.
Филипп Николаевич из Москвы. Пожалуйста.
Добрый вечер, да. Высокочтимая Анна и глубоко уважаемый ваш гость. Я почтенно отношусь к вам. Хочу из своей лекции, из своей рукописи высказать вот что. У нас в стране все прикрыто сарафаном бодрости, который изношенный набрасывается на лицо общества и власти. А кровоточит... Значит, глупостью избирателя. Вот это я хотел сказать. Спасибо.
Понятно. Реплика. Комментировали. Такая красивая реплика, литературная.
Да. Ну, насчет избирателей, вот я как раз хочу сказать, что, мне кажется, многие из проблем, которые у нас в стране возникли в последнее время, совершенно очевидно, что они были связаны с тем, что общество немножко пассивно смотрело на то, что происходит. Я понимаю, люди устали после тяжелых лет вот, перестройки, реформ там, и так далее, но мне кажется, все последние события показывают, что нельзя было расслабляться, и все-таки обществу нужно восстанавливать контроль над властью, над тем, что творят чиновники. Пора.
Николай, Брянская область, мы вас слушаем.
А всем добрый вечер.
Да.
Вопросик у меня такой. Вот смотрите, я вот так понял, что большая гидроэлектростанция плохо, атомная электростанция тоже плохо, нефтяная, там это самое, ТЭЦ, которые на угле работают, и т.д. и т.п., все плохо. Ну ладно. Советская власть строила гидроэлектростанции эти, конечно, для развития этих районов, для их индустриализации, для их освоения. И, конечно, мало кто думал, что будет, простите за выражение, тот бардак, который мы сейчас имеем. Ну, да, ладно. Ну, а где выход? Вот сейчас. Какие электростанции, если и те, и другие, и третьи плохие, что делать? Как конкретно вот электроэнергетику?
Чтобы... Да. Понятно, Сергей Алексеевич, очень ясен вопрос.
Да, ну тут вот довольно простой ответ. Вообще в последние 20 лет никакая другая технология выработки электроэнергии не развивалась в мире так быстро, как выработка с использованием природного газа. Современные газотурбинные парогазовые станции. Газ природный стал открытием последних 2-3 десятилетий, и... У нас вообще в мире самые большие его запасы, эти технологии достаточно эффективны, и они не связаны с большим выбросом вредных веществ в атмосферу и с выбросом углекислого газа, который там негативно влияет на глобальный климат, да. Вот мы в Москве живем, например, в таком расширенном регионе, который окружает Москву, здесь энергетика в основном газовая, здесь, в принципе, есть чем дышать, и наоборот, есть статистика о том, что, скажем, 22 только угольные станции в России дают почти половину всех выбросов вредных веществ в атмосферу от всей нашей электроэнергетической отрасли. Конечно, газовую энергетику надо развивать, у нас возможности для этого есть. Если бы не проблемы с «Газпромом», который не мог нарастить добычу газа в предыдущие годы, который предпочитал газ отправлять на экспорт европейцам для того, чтобы они реализовывали вот эту вот стратегию благополучия собственного на российском газе, нам вместо этого предлагали строить угольные станции, опасные атомные, опасные гидро. Не надо это все делать, да, тем более, что, что касается гидроэнергетики, то, конечно, прежде всего нужно развивать малую гидроэнергетику с использованием потенциала малых рек, которых, кстати, в европейской части России довольно много, а вот увлекаться вот этими крупными индустриальными проектами с перегораживанием, ну, это вот действительно опасно, то есть практически вы по каждой крупной плотине пройдитесь, и везде есть оценка в сотни тысяч, а то и миллионы жертв, которые могут быть, если плотину прорвет. И примеры такие в мировой истории вообще были.
Сергей Алексеевич, Москва, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да.
У меня вопрос к Милову как специалисту. Но первым делом я хочу вас поблагодарить вместе с Немцовым за ту работу, которую вы на выборах провели там. Я
Спасибо
представляю,
большое.
Как трудно вам было и что вам пришлось там пережить.
Спасибо большое.
А вопрос у меня такой, и вопрос этот волнует, наверное, не только меня, а может быть тысячи, десятки тысяч людей. Вот вы насчет газа сказали, что цены будут такие же или будут их подводить на уровне мировых. Но почему наш внутренний потребитель, рядовые люди, должны платить за газ по тем ценам, по которым платят за границей люди, которые его покупают, потому что у них нет такой возможности. Но у нас такие возможности нет, есть, и люди вот многие, причем я сам экономист, объясните, пожалуйста, хотя бы приблизительно. Спасибо.
Да, ну, во-первых, еще раз я вам признателен за благодарность, тем более, что у нас с Немцовым работа не закончилась, да, у нас новые выборы сейчас, и я вот баллотируюсь в Московскую городскую думу по Юго-Западу, да, и Немцов возглавляет наш штаб, да, поэтому мы всю эту историю продолжаем. А вот что касается цен на газ, да, конечно, не должны они расти до мировых уровней, но это абсурд, когда российские потребители в стране, которая обладает самыми большими в мире запасами газа, должны платить за него, исходя из привязки к цене барреля нефти на Нью-Йоркской бирже, да, ну, это просто бред, это ничем не мотивировано, и мы с моими коллегами, в частности, вот мы с Сергеем Чернавским из Центрального экономико-математического института несколько лет назад для Грефа делали большую работу, где пытались смоделировать, как мог бы функционировать в России конкурентный рынок газа, если бы у нас был не один большой монополист «Газпром», а несколько независимых конкурирующих газодобывающих компаний. Там получалось, что ну, при любых раскладах никак не могло выйти, чтобы российские потребители платили бы за газ там, больше, чем 70-80 долларов за 1000 кубометров. Да? Нас хотят в перспективе ближайших лет заставить платить 130-150, вот как вот европейцы платят сейчас. Да? Безусловно, это ничем экономически не оправдано. Это только вот еще раз одна попытка залезть к нам в карман для того, чтобы «Газпрому» хорошо жилось. Вот то, что мы при Путине, к сожалению, постоянно наблюдали. Мы, конечно, должны этому противостоять всеми силами.
Ну и давайте, осталось у нас очень немного времени, просто про Белоруссию. Интересно, о чем вы там на территории у батьки говорили и договорились, и каковы перспективы?
Необычная история. Ведущие такие либеральные экономисты, политики из России и Белоруссии обсуждали будущие отношения двух стран, которые, в общем, в тупик зашли из-за тех авторитарных режимов, которые у нас у власти находятся. Нам, гражданам, придется, видимо, как-то эти отношения восстанавливать. Но, конечно, при Путине, Медведеве и Лукашенко, видимо, это не поддается ремонту. С другой стороны, у нас общие проблемы. Кризис ударил и по России, и по Белоруссии довольно тяжело. Ударит еще, как мы уже говорили. Вот, в общем, конечно, вывод-то в том, что если отношения будут строиться между двумя хищными диктаторскими режимами, которые не преследуют цели развития, а только хотят конкурировать за контроль над ресурсами всевозможными, ну, постоянно будут у нас всякие молочные, газовые войны и прочие признаки противостояния. Поэтому нашим обществам, нашим народам все-таки надо брать ситуацию под контроль и нужно возвращать себе контроль над нашими странами. Тогда мы сможем построить нормальные добрососедские отношения. Без этого не получится.
А как вам кажется, Лукашенко, во всяком случае, что говорят ваши белорусские коллеги, не ведет ли он сейчас себя так же, играя такую замечательную игру с Россией, как Россия себя ведет с очень многими. И вот это вот...
Ну, Лукашенко для того, чтобы остаться у власти, для того, чтобы продолжать получать свою чиновничью ренту, да, контролировать ресурсы, он, конечно, флиртует на много сторон, он флиртует с российским руководством, флиртует с белорусской оппозицией, флиртует с Западом, а все это нужно ему для одного, для того, чтобы сохранить власть. Да. Это, кстати, на самом деле, в принципе, для диктаторов такое вполне обычное поведение. Но вопрос в том, что в Белоруссии все-таки он довольно давно у власти, 15 лет уже находится, да, и там назрели некоторые изменения, которые явно показывают, что вот тот курс, который он вел все эти годы, он немножко в тупик зашел, что Белоруссии нужно меняться, если она хочет выжить, иначе, собственно...
Разрешение вам собраться там, это один из знаков таких, или это тоже игра?
Это отчасти игра, но, с другой стороны, я думаю, это и признак слабости, потому что Лукашенко понимает, что он уже, наверное, больше не может себе позволить такую откровенно жесткую политику в отношении оппозиции, он вынужден с ней считаться. Его позиции слабые и экономические, и политические, и поэтому, собственно, и вот некоторым ветром перемен в Белоруссии повеяло. Я бы это не переоценивал, но это все-таки признак того, что Лукашенко сегодня стал гораздо слабее, чем раньше. Я надеюсь, что белорусское общество этим воспользуется, этот ветер перемен почувствует, и что это приведет к более таким глобальным, серьезным изменениям в Беларуси.
Да, вот как-то и не очень понятно. Кто бы оттуда не возвращался, не знаю, как вы, все говорят, что тихо там, и благостно, и чистенько, и, ну, может быть, победнее, чем во многих крупных российских мегаполисах, например, но в целом как-то она вся прибранная и ухоженная.
А вот вы знаете, вот для возможности для этого уже не осталось, потому что кризис, я думаю, все расставит по местам. Белоруссия, 90% белорусского экспорта идет в Россию. Этот экспорт сейчас катастрофически рухнул, восстанавливаться он не будет, потому что России, дай бог, бы выползти из своей ямы. Мы в последнюю очередь будем восстанавливать импорт. Мы, скорее всего, если начнем как-то, если даже у нас замедлится падение экономики, еще раз, в чем я сильно сомневаюсь, да, то мы вовсе не бросимся сразу покупать белорусские. То есть у нас несколько лет пройдет, прежде чем прежние возможности хоть как-то восстановятся. Да. Беларуси ждут тяжелые времена, и вот это внешнее благополучие, связанное с скрытыми и явными субсидиями из России, но это время закончилось, и уже возможности старую политику проводить у Лукашенко больше нет.
А энергетическая история, война опять будет или не будет, или вот, в смысле, именно энергетическая?
К сожалению, думаю, она вполне возможна, потому что Белоруссия катастрофически зависима от России. Я думаю, Белоруссия чемпион мира по энергетической зависимости от России среди других стран, и Россия очень хочет использовать этот фактор для того, чтобы политический контроль над Белоруссией получить. Думаю, что не исключены и войны.
Владимир Милов, я благодарю вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. «Время свободы» сразу же после нас выйдет в эфир. Итоги дня подведет Андрей Шарый. И многие темы сегодняшнего дня вы обсудите вместе с ним.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Лозунге «Хача» нет ксенофобии. Неожиданный результат официальной экспертизы.
Комментарии экспертов.
Адвокат Юрий Шмидт. Влияет ли дело Ходорковского на жизнь общества?
В блогах «Свободы».
Писатель Лоренс Даррелл как собеседник блогера Померанцева.
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит